Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, Марина Борисова, я Алексей Пичугин, ваши ведущие.
Вот понятие счастья в нашем современном мире очень часто путается с таким представлением о внутреннем комфорте, о душевном комфорте. То есть человек приходит даже в церковь, он хочет поговорить со священником, чтобы он привел его в состояние такого внутреннего умиротворения. И вот этот поиск душевного комфорта, мне кажется, для многих становится самоцелью. С другой стороны, если уже, как вы призывали, идти от первоисточника, то возьмем ту же притчу о мытаре и фарисее. То есть, собственно, оправданным ушел тот самый человек, который был в состоянии полного душевного дискомфорта. Он был собой недоволен. И вот найти здесь золотую середину, с одной стороны, не заниматься самоедством, а с другой стороны, не выставлять в качестве цели достижения какого-то призрачного вот этого умиротворения, это тоже, наверное, достаточно трудная задача, в особенности современному человеку, который постоянно вообще путается во всех понятиях.
Я согласен, Марин, потому что, знаете, Ефрем Сирин говорил, что если в твоей жизни там тебя стесняют какие-то несчастья, обстоятельства, боль, рай простирает к тебе свои объятия. Тебя обнимает рай в этот момент. Интересный образ совершенно непонятный. Как так? Действительно, вот состояние комфорта такое в смысле некой нирваны, то, как это как раз, может быть, некоторые восточные религии исповедуют, у нас этого нету. Нам приходится вылезать из теплой ванны, нарушать свой комфорт. Ну, подождите, иди накорми голодного, одень замерзающего, пусти больного. Голодный он, может, тебе вообще спасибо не сказать, еще и нахамить.
Запросто.
Да, раздет, от него пахнет плохо, какой-нибудь бомж на улице. Как ты его будешь одевать? Что, это комфортно, что ли? Нет. Больного посещать. Большинство больных настолько раздражены, там, устали от своей болезни, что тоже могут там сказать, ты сегодня не то принес, я не ем апельсины, неси мне мандарины. И все. И так далее. То есть это совершенно... Вообще, у христианина быть неудобно. Если я вот когда веду беседы с теми, кто хотят принять таинство крещения или крестными стать, я вот говорю, что мы, христиане, по молодежной терминологии, мы заморачиваемся. То есть у нас вот есть целый ряд вещей, которые, может быть, большинство людей, может быть, и не хотят даже об этом думать особо. И так полно проблем. Там вот истекает страхование машины. Значит, подошла выплата по коммунальным услугам. Ребенок вырос из школьной формы. Нужно заново. Ну, как все бытовые проблемы, они у всех плюс-минус одинаковые, их полно. К зубному нужно ходить. Вот я все. Мне нужно в очередной раз идти, а я как-то откладываю. Вот, поэтому. А тут христиане берут еще на себя, там еще ходить нужно куда-то, что-то делать, там бороться себе, там хочешь там доказать жене, что ты прав. А уже как-то уже не очень. Хочешь вот взять, накричать на жену и уйти, а не можешь. Тебе причаться нельзя, если ты с кем-то поссорился и не помирился. Тебе нельзя врать, хотя иногда так гораздо удобнее и комфортнее.
Просто причем нет. Всем.
Всем. Вот, и поэтому, да, христианам быть вот в краткосрочной перспективе, вот прямо сейчас, это некомфортно. Какой комфорт? 6 дней работаешь, еще в 7-й день, вместо того, чтобы дрыхнуть спокойно, там, смотреть утренние шоу интересные, вместо этого идешь в храм. 2 часа стоять.
Понимаете, что этот пример про то, что, в общем, дрыхнуть, там, смотреть утренние шоу, ты идешь в храм, все время про это говорят. Все время говорят про то, что вот вместо того, чтобы там... Ведь у всех разные ситуации. Большинство моих знакомых не валяются в кровати по воскресеньям, не
смотрят утренние шоу. Нет, они едут за продуктами, в Ашан.
Едут за продуктами, потому
что один день. Единственный выходной,
да. С детьми, да. Это какой-то пример, который, наверное, работал лет 15 15 назад, 20, то далеко не всегда.
Лёш, он иногда и сейчас работает.
Ну, бывает, конечно, безусловно. Вот.
Но я в целом согласен с вами, потому что когда ты окунаешься в жизнь, просто у меня супруга работала на светской работе, тем более она работала медсестрой, это сутки трое, и вот у нее сутки иногда выпадали на воскресенье, и она не была в храме ни накануне на всеночном день, ни на литургии, но сказать ей, что она там безбожница и вообще это, мне там не то, что язык не поворачивается, а наоборот, она-то занималась как раз богослужением еще как.
Ну да, тут вообще безусловно.
В реанимации, там, ухаживая за, там, ставя катетеры, вытаскивая судно, там санитарок не было, поэтому они как и санитарки еще и были, там, моя эти матрасы и так далее, и так далее. То есть я же... Еще и вопрос, кто больше занимался богослужением, я в этот момент в храме или она в реанимации. Потому что мы иногда стоим на богослужении, такое чувство, как будто нас там нету. Как помните, Василий Блаженный Иоанну Грозному сказал, что только два человека в храме стоят. Еще не, если ты даже каким-то чудом дошел до храма, еще не факт, что там будешь участвовать в чем-то. Но я к чему это сказал? Я, да, может быть, немножко затертый пример привел, но для меня это... Тоже один из болезненных вопросов, не просто потому, что я священник, а как вот, например, человек, находящийся в браке, я вполне отчетливо себе понимаю, ответственно, что если ты кого-то любишь, ты вступил в некие отношения, то ты уделяешь внимание. Я даже не хочу употреблять слово «должен», «обязан». Это предполагает, что если ты кого-то любишь, ты уделяешь этому близкому человеку внимание. Если ты говоришь, что ты любишь Бога, ты стараешься уделять ему внимание. Конечно, кто как может. И некоторые люди говорят, ну, я вот работаю 6 дней. Это действительно. Но, например, там на маникюр 2 часа всегда найдется. С друзьями там в четверг вечером в баню сходить. Люди находят время.
Ну, тоже не всегда. Знаете, я знаю людей, которые ни в бане, ни, ну, там, маникюр — это дело другое, но ни с друзьями не встречались по много лет и никуда не ходили, потому что у них работа, работа, работа. Они рады бы.
А нужна ли такая работа? Приносит ли она счастье?
Возможно, приносит.
Человек
возможно...
для субботы или суббота для человека?
Вы знаете, примеров, почему человек так живет и работает, может быть, масса. И мы за каждого не можем решить.
Нет, совершенно. Тем более, что мне в этом плане так же горько, Алексей. Я слышу вот горечь в ваших словах. Мне абсолютно так же горько, как и вам. В плане того, что там 35 тысяч нужно выплатить за квартиру, там остаются какие-то копейки буквально на жизнь, и для этого нужно на трех работах работать, просто чтобы хотя бы выжить. И это те самые блага цивилизации, другая сторона медали того, тех достижений, которые у нас есть. Вот это урбанизм, эти бесконечные территории России, которые не заселены, просто там никто не живет. И вот эти скопления огромных людей. То есть мы себя сами загнали в некие обстоятельства. Я не знаю, насколько в этом Бог виноват. Можем ли мы на него перекладывать? Насколько моя семья виновата в том, что мне нужно зарабатывать деньги?
Не, мы не то чтобы себя загнали в обстоятельства. Мне кажется, если мы возьмем какой-нибудь любимый нами пример из Византии IX века, мы увидим ту же картину. Мы не увидим какую-то такую благостную... как у нас часто изображают на открыточках, картинку, когда все дружно в воскресенье идут в церковь. Точно так же работали люди, кто-то в воскресенье, кто-то еще в какое-то время, в какие-то дни, когда совершали...
Знаете, почему Христос дал, точнее, это еще было в Ветхом Завете, там, когда вот заповеди, одна из заповедей, 6 дней дела и 7 день, отдавай Богу. Это был первая заповедь о выходном. То есть с точки зрения Бога, человек обязательно должен быть выходной. Он не может работать напропалую. Это мнение нашего Бога. Мы можем к нему прислушиваться, можем нет.
Но знаете, бывает...
Кстати, это после египетского рабства это было особенно актуально, когда люди вот... Сейчас вот вроде бы рабства нету, но это только...
Бывает другой выбор. И, кстати, последние события последних вот полутора лет нас к этому все больше подталкивали. Я имею в виду обстоятельства, когда... ты по много времени не в состоянии встретиться с людьми твоими близкими, с крестниками, с родственниками. И вот счастье. Тебе позвонили и сказали, мы будем проездом в субботу, в ночь субботы на воскресенье мы будем у тебя. То есть у тебя заведомо, ты знаешь, что ты не попадаешь на всеночную, потому что тебе нужно их встретить, нужно их как-то приветить, накормить, уложить. И ты не попадаешь на литургию в воскресенье, потому что тебе нужно дождаться, пока они все встанут, накормить их завтраком и проводить. То есть выбор такой. Либо ты оказываешь дела любви, ты с ними можешь еще полтора года не увидеться.
Мариночка, тут эта проблема достаточно просто решается. Вот если посмотреть на древних христиан, да, у них богослужение совершалось только один раз в неделю. Ну, иногда два. Я говорю про древнюю церковь. Это была с пятницы на субботу, суббота на воскресенье. Ну, чаще всего суббота на воскресенье, да, День Господень. И потом появляется еще память мучеников каких-то. Даже в Святой Софии Константинопольской не было когда ежедневной литургии. Очень долгая. Это вообще поздняя штука, когда уже богослужение совершается. Но у нас с этим проблем нет. У нас богослужение совершается каждый день в очень многих храмах. То есть если человек, действительно, ему нужно было там на выходных как-то это, он может уделить своему Богу время в другой день. Тут вопрос не в том, что именно вот воскресенье, хотя просто это, ну, выходной, я говорю, давно пошло уже эта история. Но многие люди работают по другому графику. И для них вопрос, это вопрос не в... Знаете, у Бога нету такого вот табеля в Excel, таблички, где он отмечает, кто был когда, там, кто пришел в воскресенье в храм, кто не пришел. Но для нас, для самих людей, очень важно уделять время нашему Богу. К вопросу о счастье, вот, как бы, счастье должно быть обоюдным. И если мы вступили в отношения с нашим Богом, а мы это сделали в момент крещения, или за нас это сделали наши родители, когда крестили нас, то чтобы эти отношения как-то развивались, нам нужно Богу уделять время. Да, конечно же, это не только богослужение, это и добрые дела, дела милосердия, дела любви, это тоже богослужение. Но когда мы можем совершить жертву, жертвоприношение, понимаете, все-таки люди с древности считали, что жертвоприношение — это один из важных таких способов общения с Богом и вступления в отношения. Все заветы это не подтверждались жертвоприношениями. И хотя Ветхий Завет был исполнен Иисусом Христом, он эти жертвоприношения оставил. Просто он в этот раз пришел и принес сам себя в жертву. И мы просто являемся участниками тем, что мы принимаем. То есть благодарность Богу в этом плане заключается в том, что мы принимаем дары Его жертвы и приносим свою жертву. Если вы, наши дорогие слушатели, конечно же, бывали иногда на православном богослужении, и на самом главном православном богослужении — это литургия, где совершается как раз жертва. И когда вот начинается евхаристический канон, диакон или священник говорит: станем добрыми, станем со страхом вовремя, святое возношение в мире приносить. И народ говорит, что он приносит, что он, что мы можем принести Богу. В древности думали, что там овечку, виноград, пшено, еще что-нибудь принесет, Богу будет приятно. Нет, мы говорим, мы приносим милость, мир и жертву хваления. Вот, собственно, наша жертва Богу, то, что можем принести. Милость, милосердие, да, друг другу, мир между нами, то, что мы говорили, мир на душу, и жертву хвалы. Жертва хвалы — это очень важное. То есть зачем мы приходим в храм? Мы можем милость и мир, в принципе, соблюсти и дома, и на работе, и в больнице, и так далее. Но вот жертву хваления мы приносим и пользуемся жертвой Иисуса Христа в храме. Мы совершаем совместную жертву хвалы и принимаем тело и кровь Господа Иисуса Христа. То есть для нас это очень важная вещь, и если человек вступил в отношения с Богом, он найдет возможность в своем плотном графике уделить время для Господа Иисуса Христа. Найдет время и к зубному сходить, найдет время заняться здоровьем и, может, даже и спортом заниматься. Он найдет время для своего любимого Господа и Создателя.
А потом, мне кажется, здесь нету универсального ответа, поскольку Евангелие в первую очередь учит нас как-то и своей головой тоже думать.
Обязательно.
То у каждого, наверное, есть свой собственный ответ на этот вопрос. И если человек осознанно подходит к вопросу посещения богослужения, осознанно подходит к вопросу общения с Богом, то он сам понимает, какое время он может на это уделить. Может быть, не всегда удается, может быть, не всегда получается, но это тоже совершенно обычная рядовая ситуация для любого христианина, когда нету времени, нету возможностей, но вот каждый раз, наверное, есть какие-то выходы.
Есть. Это просто нужно по совести, вот если честно сказать, то есть не кривя перед собой наедине, вот сказать, ну, слушай, ну, серьезно? То есть 2 часа ты смотрел ролики на Ютубе, тебя ничто не смущало, а час пойти в храм.
Не, ну классно же, все в ролике на
классно, YouTube. Да. Нет, это вопрос целесообразности, опять же, и мотивации. Человек, насколько он понимает, зачем он идет. Вот у меня многие прихожане, они стоят, мучаются, видно, как им это тяжко дается. Понятно, что духовные какие-то совершения не могут быть легкими, то есть нам все равно приходится преодолевать себя. Но иногда люди вообще не понимают, зачем они здесь. Я вот недавно сказал прихожанам, и в том числе и себе, если они отделяют прихожан, что давайте напоминать самому себе, что я здесь делаю, зачем я сюда пришел вообще. Потому что, ну, мы забываем про это. Зачем? Что? И когда ты отвечаешь себе правильно, как-то более-менее в сердце своем находишь ответ на этот вопрос, то сразу становится как-то радостнее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста в Москве.
И мы говорим о счастье. Но вот если опять вернуться к Писанию, у апостола Павла в первом послании к Тимофею говорится, что великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Но на нас сегодня выливается тонны негатива во всех видах. То есть любое прикосновение к информации — это прикосновение к негативу. И человек переполнен этим всем негативом. Это и раздражающий фактор, и помимо всего прочего, человек начинает недоумевать. Ну как, вот зная об этом, обо всем, как можно быть довольным? Ну, благочестивым еще можно попробовать. А вот как довольным быть в этом, в атмосфере вот этого ужаса, в который нас погружает информационный поток, совершенно непонятно.
У христиан есть такая вещь, как пост. Пост как способ ограничения для получения чего-то большего. И, в принципе, человеку очень полезно иногда в чем-то себя ограничивать. Ограничивать в жареной и жирной пище, в мясной пище, да, чтобы как-то разгрузить печень. Ограничивать себя в каких-то нагрузках, то есть очень полезно отдыхать. И очень полезно ограничивать себя от информации. Информационные потоки, они не всегда полезны для человека, иногда, наоборот, вредны. И для того, чтобы был мир душевный, понятное дело, что если мы будем бесконечно себя вот это выливать на себя тонны и тонны информации, то она рано или поздно... Знаете, вот с одной стороны, это хорошо, ну, такое вот приобретение цивилизации, что мы можем узнать, что-то сейчас совершается в разных уголках нашего мира. У нас очень большая доступность информации, которой никогда не было вообще в истории человечества, никогда не было такой доступности информации, как сейчас. И в этом есть как бы свои положительные моменты, но есть ужасные, потому что у многих людей информация вообще обесценилась. И те знания, которые люди получают, они не удерживаются. Я сам жертва этого же, потому что очень часто там читаешь что-то, смотришь, пропускаешь через себя. И вот какую-то я вот недавно книгу прочел, мне очень было интересно. И я вот просто думаю, так, вот этот момент мне нужно запомнить, вот этот нужно пережить. И буквально там через несколько дней я пытался вспомнить, у меня уже все забито. То есть память просто до отказа все завалено, и приходится уже придумывать что-то там, все подчеркивать, выписывать, фотографировать. И в этом плане, конечно, нужно поститься от информации. Я думаю, что тот типикон, который сейчас написан, он потрясающий, интересный, но со временем, я думаю, что будет внесено, вот, например, в режим поста уже, может быть, какие-то вещи такие, которые там сухоедение, финики, там, красавуля вина, она как-то будет уже осмыслена в современных категориях, появятся другие понятия, что, например, во время поста там интернет, да не будет тебе какого-то времени, там, или, значит, среду и пятницу, там, отсутствие информационное такое вот. То есть воздержание от информации — это сейчас достаточно серьезная вещь. Я во время поста заставляю себя не слушать, например, какие-то вот вещи, которые вне поста всегда слушаю, там музыку какую-то или там информационные вещи. Что-то не смотрю принципиально, чтобы не свой мозг не возбуждать и не как-то сосредоточиться больше на том, на чем нужно сосредотачиваться иногда. Подумать о жизни, о Боге, о отношениях с Богом. Уделить внимание ближним, потому что с этим, конечно, большие проблемы. Мы потеряли вкус счастья, оно стало более размытым каким-то, потому что мы не переживаем это все, мы смотрим немножко как зрители со стороны. Мы привыкли видеть все в фильмах, а в фильмах все очень показано, знаете, очень насыщенно. Ну, как всегда. То есть какие-то добавляют красители, усилители вкуса, так скажем. И когда эти усилители вкуса убираются, то ты уже не чувствуешь вкуса жизни. И, кстати, многие люди сейчас жалуются, вот я сам знаю, прихожане, говорят, как-то все стало пресным. Потому что когда ты все это видишь на экране, когда ты все это вот на тебя льется, вот эта информация, все это как-то воспринимается совершенно по-другому. И люди не... Что люди? Ну, мы, я же тоже человек, хотя некоторые думают, что это не так, мы стали немножко, да, ощущать эту жизнь пресной. И это вот обратная сторона нашего развития вот этого информационных потоков. Нужно как-то себя в этом ограничивать. Не только детей, у нас сейчас все, вот у детей нужно отбирать телефон, у взрослых нужно отбирать телефон. Вот у меня кто бы забрал бы, я был бы благодарен. Я, конечно, помучился.
Зато честно, как хорошо сказал, ты очень честно зато.
Ну, потому что, не, я просто буду мучиться, у меня начнется ломка. Я один раз как-то уехал на работу, забыл телефон дома. У меня прям была ломка. Но потом я себя почувствовал свободно. Но...
Нет, я серьезно говорю, тут иногда сидят люди, причем сейчас не буду называть имена, но многим известные, которые рассуждают, не вылезая просто из телефона, вот так вот повернувшись полоборота к микрофону, да, вы знаете, самая большая проблема у нас, у наших детей, это, конечно, гаджеты, надо у гаджета у них
убирать.
Это
наша взрослая точно проблема, это не проблема детей. Это не проблема детей, это проблема взрослых. Это наша проблема.
Но мне иногда кажется, что наша самая большая проблема, что мы хотим совместить внутри себя несовместимые вещи. Мы хотим быть христианами, которые по определению другие, не такие, как все. И, с другой стороны, мы хотим быть такими, как все, и жить по тем законам, по которым живут все остальные. И каким образом это можно внутри одного человека сочетать, это не сочетается.
Но мы же не живем в обсервации. То есть у нас нет отдельно какого-то христианского гетто, где мы можем соблюдать только там свои законы. Да и она не должно быть. Христос, наоборот, направил христиан в мир, причем в такой враждебный мир совершенно, который не ждал никаких христиан и был настроен к ним достаточно негативно. Он говорит, вы свет миру. Мы должны быть как бы на своем месте, как лампочка, светить и достаточно ярко. Как у Маяковского, светить всегда, светить везде, вот лозунг «Мое солнце». Правда, он немножко про другое это все говорил, про советскую агитацию. Но для нас это очень серьезный посыл, то, что мы не можем, конечно, вот этой шизофрении, которую, Марина, вы сказали, да, конечно, она присутствует, то есть хочется ей соответствовать тем фотографиям, которые есть в Инстаграме, у твоих друзей и знакомых как-то хочется под это, наверное, подстроиться, потому что вот они, лекала счастья, как ты из них выпадешь. А с другой стороны, да, как-то христианская мораль тебе говорит, что нужно, может быть, немножко по-другому все это смотреть. Но тут, знаете, нужно, чтобы человек просто немножко посерьезнее сам внутри себя просуждал. Потому что одно дело, тебе говорят, ты будешь делать это, ты будешь счастливым, и ты под диктовку, как под дудочку, как который Нильсон, помните, играл на дудочку, и крысы за ним шли. Вот. И если вот мы найдем очередного Нильсона, который нам будет говорить, что для счастья нужно вот иметь такие-то вещи, такой-то статус, такие-то блага, тогда ты будешь счастлив. Нам же 24 часа в сутки по телевидению рекламу показывают. Вот там, купишь вот этот товар, будешь счастливым.
И если ты... Ну, а вдруг правда.
А вдруг правда, да. Особенно вот если покушать принесут, лисит точно станет.
По лицу видно.
Вот. Но просто нужно человеку честно иногда уметь ответить, что я не испытываю от этого счастья. Я просто... я теряю, наоборот, остатки того счастья, которые у меня были. Вот. Но... Тут нужно просто различать комфорт, как-то мы правильно эти темы затронули, комфорт, счастье, мир, счастье, успех, счастье, все вместе посмотреть. И в итоге, знаете, не надо бояться ошибаться. Я недавно сказал, вот мы беседовали на эту тему с одним человеком, что Бог по своей любви к нам дал нам право на ошибку, еще даже в саду, в райском саду. То есть это какой-то в этом удивительный промысел Божий. И во время нашей жизни мы тоже можем ошибиться, мы можем побежать не за тем. Главное, чтобы эта ошибка не являлась критической. Ладно, если мы сами лоб расшибем, в конце концов заживет. А вот если мы кому-то расшибем, и есть вещи, которые там ошибки, которые непоправимые. Вот если у нас с вами получится наших детей, например, как-то предупредить, ну, не получится предупредить их от всех ошибок, они 100% будут ошибаться, в этом есть тоже наработка опыта. Но вот, например, от критических ошибок, чтобы хотя бы они там никого не убили, там, ребенка в животе, чтобы они хотя бы не сделали навсегда несчастным другого человека, там, женившись рано или поздно, или там на нелюбимом человеке, или за какое-то карьерных соображений и так далее, и так далее. То есть вот если мы заботимся о счастье детей, мы же к этой теме тоже должны перейти. Вот, потому что все же здесь родители, как и я, Марин.
Не все.
Не все?
Не все.
А Ну, тогда это, значит, для меня сейчас очень актуально. И придешь, я вот еду и задумываюсь об этом. Как бы мне хотелось бы, чтобы дети мои были счастливы. То есть у меня... Я не знаю, как это вот тоже нашим архитекторам заложено в нас, что мы очень хотим счастья собственных детей. И я даже вижу свое счастье, исполнить свое счастье, если они смогут быть счастливыми. И для этого, конечно, нужно очень-очень постараться сейчас. Даже не сейчас, а вчера. Недавно мы слушали с матушкой проповедь отца Андрея Ткачева. Вот он говорит, что там, вот он говорил там про трудолюбие, что нужно там как бы детей приучать к труду, там, говорит, нужно этим было заниматься вчера. И это так нас прямо поразило. Я так подумал, что действительно, многие вещи, которые нужно было делать вчера, а мы занимаемся еще, думаем, ну, может, на следующий год, еще что-то. По поводу детей, да. Если мы хотим видеть своих детей счастливыми, конечно, нам нужно научиться, во-первых, самим быть счастливым, чтобы показать им пример, что это такое. А во-вторых, уделять им, конечно, время, стараться научить их выживать в этом таком непростом мире.
Но, может быть, еще неплохо было бы научить их удивляться миру Божьему, потому что я помню, в детстве меня потрясла абсолютно безрелигиозная семья и никаких отсылок к Священному Писанию. Меня потрясла фраза из Брэдбери: «Блаженство бегать по траве босиком».
100%. Я вообще очень люблю Брэдбери. Это, я не помню, это из «Вино из одуванчиков»,
да.
Нет? Да. Очень я люблю вообще этого автора, потрясающий. И вот эта мысль, там, умение радоваться мелочам, особенно вот как городской житель, страшно говорить, вот когда ты там, наконец, никуда не едешь, там не стоишь в пробке, а просто сидишь на лавочке, и тебе не надо никуда бежать. Я вот недавно просто ощутил прилив счастья из-за того, что я вот смотрел там на листочки какие-то, все, и у меня там был какой-то запас времени, не надо было никуда бежать, просто сидел, вот смотрел на эти листочки. Такую вот радость ощущал невероятную. Иногда там, или после того, как... я, знаете, почувствовал по-настоящему остро достаточно там счастье, когда у меня был какой-то очередной там приступ панкреатита, я попал в больницу, и мне запретили вообще есть. Я не ел ничего. Ну, как знаете, голод, холод и покой. И вот я ничего не ем день, второй день ничего, там мне дали водички попить. И помню, мне принесли первый раз какое-то вот такого странного вида, похожее на пюре, на воде, клейстер, который я должен был поесть. Вот без всего, там, без соли, без масла, без всего.
Просто... Это было самым вкусным, да, из того, что да, вы ели в своей,
да,
жизни.
Да, да. То есть я такое ощутил, такое просто радость, такое блаженство. То есть, конечно, как бы счастье, оно иногда бывает в мелочах, когда ты там претерпел какие-то лишения. И очень мне будет страшно, если я перестану радоваться каким-то вещам. Таким, помните, как фильм «Обыкновенное чудо»? Вот иногда нужно в обыкновенных вещах, в том, что у тебя что-то получилось, то, что тебя видит, у твоего ребенка просто получилось там проехаться на велосипеде, или твоя жена там на ровном месте тебе улыбнулась, или еще что-то такое, или вот просто там солнышко, дождик. Каким-то таким простым вещам. Если мы научимся вот в этих вещах видеть радость, этим вещам как бы так принимать их в свое сердце, то, мне кажется, мы станем более счастливыми людьми.
Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» был священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Золотого моста в Москве. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Прощаемся. Всего хорошего.
Спасибо большое. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».